здравствуйте! С вами в студии Амелия Хмерова. Наш гость Юрий Николаевич Кузнецов, писатель-фантаст, член Союза писателей России и Совета по фантастической и приключенческой литературе. Автор таких книг, как «Изумрудный дождь», «Пленники кораллового рифа», «Привидение из Элминга» и многих других. Здравствуйте, Юрий Николаевич!
Добрый день!
В вашей жизни тесно переплетались творчество и наука, а литература с проектной деятельностью. Как вы думаете, есть ли место в науке волшебству и наоборот, в сказочных фэнтези научным открытиям?
Конечно. Если в науке место волшебству, то есть волшебство – это пока не изученная наука. И наоборот, то есть фэнтези, по сути дела, особенно в детской фантастики, которая ближе к фэнтези, всегда есть место науке, потому что большая часть в моих сказках там научные элементы присутствуют или научно-популярные.
Юрий Николаевич, ваши читатели с каждым произведением убеждаются, что верные друзья – это самое главное, что может быть в нашей жизни. Скажите, какие черты характера вы цените больше всего в ваших друзьях? И, может быть, в ваших книгах есть похожие персонажи?
Доброта, смелость, честность. Вот основное, наверное.
Вы наделяете чертами характера ваших друзей именно ваших персонажей? Возможно, вы кем-то вдохновляетесь?
Конечно, вдохновляться вряд ли, а персонажей наделяю. Вот, например, Костя Талкин, один из моих персонажей, он практически обладает этими качествами. Да и почти все мальчишки, это же их характерные черты.
А расскажите, как вы обычно пишете ваши книги? У вас есть четкое расписание работы или вы скорее приступаете к написанию, когда сами чувствуете, что готовы и хотите написать что-то?
Нет, четкого расписания никогда нет. То есть я по плану не пишу, что сегодня вот 10 страниц, вот и до завтра по наитию. То есть у меня в основном все варится в голове до определенного момента, когда уже какая-то идея, сюжет сформируется. Тогда я сажусь уже за компьютер, раньше за машинку пишущую, начинаю писать. И очень часто, что герои меня заводят в совсем другую сторону, куда я планировал первоначально. Они оживают, они начинают действовать и начинают взаимодействовать. И поэтому часто они сворачивают в совсем другую сторону. Я послушно за ними следую.
То есть у вас в голове, возможно, образуется сначала один образ персонажа, а при написании он уходит в совершенно другое русло.
Персонаж, да, но и появляются другие персонажи по ходу.
И истории, соответственно.
И история, да, с ними связанная.
Хорошо. А было ли у вас такое, что после написания книги, вот как раз-таки те истории, которые вы описывали, они повторялись в вашей жизни?
Ну, практически нет. Какие-то элементы из жизни попадали в истории. То есть я их использовал из своей жизни, возможно, из жизни друзей, из жизни собаки.
Расскажите про это, пожалуйста, про жизнь собаки.
Ну, у меня была собака, черный терьер, лой. Вот ее повадки я во многом использовал, когда описывал даже не обязательно собаку. У меня есть персонажи пещерный лев, саблезубый тигр. Это же, в принципе, похожие животные. Хоть они и кошачьи, но повадки, принцип поведения, поведенческий инстинкт у них похожие.
А что насчет ваших историй или историй ваших друзей? Как вы их отражали в книгах?
Да, вот еще насчет собак. У них всех объединяет, конечно, преданность. Преданной собаки нет. Поэтому я старался наделить вот этим качеством и своих персонажей. И вопрос повторите.
Наделяли ли вы какие-то истории жизни своих друзей вот в книге? Перенос такой.
Да, в принципе, вот у меня есть один мальчишка, герой Костя Талкин, который отдельные элементы его даже из себя брал. То есть он, как и я, жил в деревне, участвовал в разные события, которые с ним случались. Они имели место и в моей жизни.
А вот как
кстати,
раз-таки
вот насчет Кости Талкина, да. Я его придумал сам имя, фамилию, персонажа, но не так давно с удивлением нашел в Фейсбуке Костю Талкина. в Ленинградской области живет мальчишка, 12-летний. Я даже с ним задружился, списался. Говорю, так и так. Иногда берут псевдоним по героям книжек. Особенно вот по волковским, по моим. На сайте «Изумрудный город», например. Нет, я, так сказать, живой, самделишный, сказал он, написал.
А вы рассказали ему про свои работы?
Да, рассказал ему про книжки. Возможно, он даже их почитал, если они есть в библиотеке.
Хорошо. И насчет, вы упомянули, что вы проживали в деревне. Я когда изучала вашу биографию, я удивилась тому, какая у вас широкая география проживания. Вы жили в Кемеровской области, в Ярославской области, Подмосковье. Да и, в принципе, я так понимаю, вы часто путешествуете.
Ну, по части биографии, то есть я родился в Кемеровской области, в городе Анжеро-Судженске, есть такой небольшой шахтерский городок. Но в 5 лет я с мамой и сестрой оттуда переехали, как раз вот деревня Никифорова, Ярославская область, которая близко от Волги, поэтому мы обычно пропадали детьми на Волге, в лесу, на речке, рыбалка, грибы. А после этого переехал уже для окончания 9-10 класса в городок районный наш Тутаев. Потом после этого заинтересовался радиотехникой, радиоэлектроникой. Я по первой специальности радиоинженер, и поэтому ехал в Нижний Новгород. Потом вернулся, поработав в РЖМС-16 в Сарове, вернулся опять в Ярославль. Поэтому вот такая вот биография. А путешествовать люблю. То есть мы много где были, и зарубежные страны, и по России. Вот недавно, кстати, были мы на Сахалине, на Курилах.
Как интересно. Расскажите чуть-чуть, где именно вы были, что смотрели?
Практически на Курилах. Мы были в Курильске, были на вулкан Барановского, в горячей речке купались, варили яйца.
А это скорее...
В источнике.
Это скорее был туристический отдых или отдых для души именно?
А это связано. То есть практически отдых для души есть туристический. Я турист с молодости, можно сказать. Летом по молодости на лодках, двух парках ходили. Зимой на лыжах от приюта к приюту по Карелии. Поэтому туризм есть наша душа. У меня даже про это стихотворение есть в одной из книжек. И даже, говорят, его до сих пор поют.
Куда бы вы поселили ваших персонажей? Как думаете, в каком уголке России им было бы лучше всего?
Ну, один из фактов даже реальный есть, когда у меня с зеркального мира, с планеты Биарми, прилетает дракон, высаживается около Соловков, где находится белушский детский сад, единственный в мире, где белухи воспитывают своих белушат. Так вот, очень замечательное место для проживания.
Вы бы однозначно выбрали его. Да, поняла. Вы являетесь известным писателем. Некоторые ваши работы были признаны за рубежом и переведены на немецкий язык. Расскажите, как именно проходил этот этап, и сильно ли вы удивились такому предоставлению, что ваши работы будут переведены на зарубежный язык?
Ну, явился не сильно. История там такая. Я дружен с Леонидом Владимирским, который с Волковым работал много лет. А книжки Волкова с его иллюстрациями, естественно, с иллюстрациями Владимирского, они очень популярны в немецкоязычной аудитории. То есть в Германии, в Австрии их очень много переводили. И поэтому он рассказал про меня, что появилось продолжение сказок Волкова. Они со мной встретились. Встречались, кстати, в мастерской у Леонида Викторовича Владимирского. Мы договорились, что они будут переведены на немецкий язык. Первые 3 книжки, они вот все были переведены.
И какой широкий объем именно по аудитории немецкой вы знаете или не совсем предоставляется информация?
В цифрах не знаю, поскольку информация у них обычно довольно закрытая. Но я знаю, что они с 95-го года переиздаются до сих пор. То есть это может говорить о том, что они пользуются спросом. Не будут печатать, если они будут лежать на полке.
Хорошо. И возвращаясь к вашей биографии, опять же таки, вы закончили радиотехнический факультет. Расскажите, пожалуйста, вот этот вопрос меня больше всего удивлял, точнее, ответ на него я искала, как вы ушли из этой научной стези в сторону писательскую.
Любопытство кошку сгубил. То есть я был уже таким серьезным исследователем. У меня там было порядка 20 изобретений патентов, около 50 научных трудов. Писал диссертацию, но когда дочка прочитала все сказки Волкова, ей захотелось узнать, а что там было дальше с этими героями, или что могло быть дальше. И она очень настойчиво меня попросила написать продолжение. Ну, поскольку я любил фантастику и до сих пор люблю, а Волков считается одним из первых фантастов детских, то в конце концов я согласился, написал первую рукопись, которую я как раз и показал Владимирскому. Как раз он был первым читателем и дал, как это, высокопарно говорит, путевку в жизнь. Иллюстрации нарисовать он не мог, у него уже плохо с глазами было, но он поруководил Ольгой Бороздиной, которая иллюстрировала книжки, и так хорошо он ее, так сказать, научил рисовать сказки Волкова, что до сих пор смотрят на книжки и говорят, что рука Волкова нет этого Оли Бороздина.
А именно про этот этап, когда вы только ступили на писательскую тропу, кто именно вас больше всего поддерживал и наделял, так сказать, стремлением, ну, кроме дочери, как я поняла?
Практически никто особо против не был. То есть мне в этом плане повезло. Я договорился встретиться с Владимирским. Он рукопись почитал, сразу одобрил, сказал, надо ее издавать. Познакомил меня с внучкой Волкова, Калерией Ивановной, которой мы первым делом, когда книжка вышла, подарили ей. До сих пор в шкафу в кабинете Волкова стоит вместе с его книжкой моя книжка, моя гордость. Поэтому очень сильно меня поддержало издательство. Сложно было напечатать первую книжку. В 90-х, правда, стали появляться издательства, но все равно это было проблемно. И поэтому я познакомился с директором издательства Михаилом Григорьевичем Китайнером. Он до сих пор руководит. Правда, издательство несколько раз меняло название. Но, тем не менее, до сих пор мы с ним дружны, мы с ним общаемся. И если выходит новая книжка из-под моего пера, то я обращаюсь к нему, и они в своем издательстве готовят, по крайней мере, ее к изданию. Если уж не печатать, сами не печатают, то, по крайней мере, готовят к печати.
Поняла. А насчет издательства, как думаете, сейчас еще больше оно развивается и предоставляет возможность новым писателям реализовать себя? Или все-таки есть какие-то определенные рамки, из-за которых многие не могут себя реализовать?
Есть, конечно, это сложное дело, и оно не становится легче. Потому что себестоимость книги печати становится выше, поэтому издательства более критично относятся. Но писать, тем не менее, меньше писателей не пишут. Поэтому это пролезть сквозь игольное ушко тяжело довольно-таки. Поэтому есть такой обычно стандартный путь. Сначала участвуют в литературных конкурсах, попадают, может быть, в финалистов, в призеров. Потом, возможно, уже руководители конкурса, организаторы рекомендуют какому-то издательству. Они замечают этого нового автора. Таким вот образом.
А слышали вы что-то про сайт Фигбук, на котором ребята, которые хотят начать реализовать себя в роли писателя уже сейчас, вне зависимости от возраста, публикуют свои истории? То есть буквально молодые писатели начинают с интернет-источников, где публикуют свои работы, а дальше, если это охватывает большую аудиторию, они уже передают это в издательство.
Нет, я слышал про издательство «Ридера», но, может, там оно не детское, но это примерно логично. То есть они готовят к печати, они, в принципе, за небольшие деньги от одного экземпляра печатают. То есть вот такой путь тоже есть. Сначала, так сказать, за свой счет, потом, если это хорошо найдет отклик, то дальше, возможно, опять-таки издательство заинтересуется. Ну и довольно много, конечно, интернетовских изданий. Но это другая история. Я люблю книжки в бумаге.
Полностью вас поддерживаю. А насчет рекламы и того, когда хочется найти отклик у своей аудитории, как вы думаете, какая самая лучшая реклама для писателя?
Ну, сейчас это довольно просто в социальных сетях. То есть, в принципе, я есть и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и в Телеграме. У меня там больше 10 тысяч друзей в совокупности. В основном друзья те, кто хотят сами со мной задружиться. Но очень много библиотек. Поэтому довольно много откликов именно вот с друзей, виртуальных.
А когда вы только начинали свой путь, как вы пробирались через эту социальную сферу, когда не было буквально интернет-источников?
Ну, когда я начинал, мне было немножко попроще, потому что тогда много вопросов решало само издательство. Вот первое издательство, «Нюанс», потом «Индиго», то есть они, тиражи были другие. То есть они вот первую книжку в 92-м году, они сразу 100 тысяч издали. Сейчас об этом мечтать можно только. Сейчас 500, 1000, 2-3 тысячи – это уже неплохо. 5 – это уже блеск. А тогда 100 тысяч. Мало того, после откликов, отзывов немножко я подкорректировал по просьбе читателей. Ну, немножко ушел от техницизмов, поскольку мне всегда хотелось объяснить сказку как радиоинженеру. Поэтому я создал свой волшебный мир, в котором описал так околонаучной форме, даже с формулами, тот мир, в котором у меня действуют все герои. И издательство в основном занималось и рекламой. Ну и когда большое количество книг, они, конечно, попадают в очень большое количество библиотек. Вот сейчас мы много ездим, например, в Норильске были библиотеки, в системе библиотек. Там есть мои книжки. Были в Владивостоке, опять говорят, у нас есть ваша книжка. Были в Петропавловске на Камчатском, и у них есть. Это я отдаленные точки называю, не говоря уж о более близлежащих. А вот через год вышло еще 100 тысяч, второй тираж «Изумрудного дождя» от первой книги. А в первой книге сразу 4 сказки, потом ее немцы разделили на 2 части в Германии, потому что получше бумага, побольше картинок, ну и так получилось. До сих пор мы издаем в 2 книгах. Поэтому первоначально у меня была задача несколько упрощена.
А что скажете насчет того, чем должен сейчас развивать себя юный писатель для того, чтобы в дальнейшем стать успешным писателем, как вы?
Наверное, хорошо писать. Хорошо писать все много включает. Это и грамотно писать, потому что издательство, редакции очень так пристально смотрят, обращают внимание при чтении, насколько грамотно. Это владеть основами построения. Я не говорю, что нужно заканчивать, например, литературный институт оканчивать, хотя это неплохо, если получится. Я, допустим, из инженеров миновал эту ступеньку. Но самообразование.
Самообразование – это залог успеха. Как вы самореализуетесь сейчас? Где себя проявляете или пробуете ли что-то новое?
Ну, в основном-то продолжаю, то есть то, что есть. Очень много я занимаюсь как раз популяризацией уже изданных книг, то есть активно участвую в литературных фестивалях, в книжных ярмарках. И в основном сейчас книги у меня уходят не через магазины, а это встречи в школах, встречи в библиотеках. На литературных фестивалях, ярмарках, я уже повторюсь, вот мы сейчас завтра прямо после «Орленка» поедем на литературную книжную ярмарку в Митино, в Москве. Ну и дальше у нас по плану будем в Ленинграде, в Питере, Петрограде, или как его, Петербурге. Я по старинке привык называть Питером. Там на Дворцовой площади будет большая, очень большая книжная ярмарка. Потом в июне поедем в Архангельск на книжную ярмарку, «Белый июнь», поедем в Великий Новгород. Ну, вот такая обширная программа. Ну и так дальше. То есть мы где-то практически каждый месяц куда-то ездим.
Это как раз возвращает к вопросу о том, как часто вы путешествуете.
Да, и обычно мы стараемся даже сейчас совмещать. То есть кроме чисто вот участия в ярмарке, когда там все время занимает, как правило, реализация книг, встречи, одновременно я пытаюсь совмещать, договариваюсь с библиотеками, чтобы во время книжной ярмарки можно было перед ребятами выступить. Ну и стараемся прихватить где-то недельку, может быть, несколько дней и поездить по округе. То есть заранее выбираем место. Вот ездили в прошлом году в Архангельск, заодно у нас еще был тур «Ожерелье Северного края» недельный. И мы объездили всю округу.
Расскажите еще поподробнее именно о литературных фестивалях. Какие вот прошедшие были и какой опыт, возможно, вы передали другим писателям или ребятам?
Ну, в последнее время я в меньшей степени в фестивалях участвую, хотя одно время там очень активно участвовал. Я в основном участвовал в мастер-классах, то есть на фестивале приезжали достаточно именитые писатели, Перумов, например, Лукьяненко, обычно система какая? Посылаешь свои рассказы на оргкомитет фестиваля, и они это дело изучают, знакомят писатели, те, которые руководят школами или семинарами. Если те считают это интересным, они приглашают на свой там семинар того или иного писателя. Кстати, это еще один из способов как-то себя проявить, показать вот таким вот образом.
А мастер-классы как вы проводите? Для какой аудитории?
Мастер-классы практически нет. То есть так вот чисто по встречам рассказываю. Отвечаю на вопросы, рассказываю про отдельные, скажем, приемы, если кому-то это интересно. Но чисто вот литературные мастер-классы, я даже считаю, я немножко не вправе. Я самоучка. Академии не кончали, как говорил Василий Иванович. Поэтому я осторожно отношусь к своим рекомендациям. И обычно у меня так, вкусовой подход. Нравится, не нравится, грамотно, неграмотно.
А сами что вы предпочитаете к прочтению? И как часто читаете?
Ну, в последнее время пореже. Раньше читал вообще запоями. Сейчас, если остается время, читаю. Предпочтения? Предпочтения детские книжки, предпочтения фантастика по-прежнему.
То есть наверняка детские книжки у вас, так сказать, возвращают детство порой? Вам возобновляют какие-то воспоминания, возможно?
Ну, наверное, не так. Мне просто интересно.
Интересно.
Весело и с детьми общаться, и книжки читать про них. Ну, наверное, характер такой.
А как часто бывают у вас мероприятия, когда на встречах вы читаете свои работы? Или тут скорее разговоры и наделение опытом, обмен?
Ну, работы читаю редко, и это, на мой взгляд, не очень интересно, потому что читать прозу – это, ну, довольно такое скучноватое занятие, и слушать, и читать, и, может быть, для этого нужно достаточно и дикции обладать, которые, на мой взгляд, у меня не очень совершенно. А вот стихи часто, практически на каждых встречах, я одно-другое стихотворение читаю, тем более ребятам это интересно, это оживляет беседу. То есть практически или начинаю, или сопровождаю каким-то стихотворением. Ну и в них как-то лаконичнее можно все изложить.
Так сказать, использовать разные лексические средства.
И у меня во всех книжках есть там один-два стишка, которые я считаю, особенно детские, которые веселые, забавные. Ну вот, например, «Не грусти, не жалуйся, потеряв дорогу. Обратись, пожалуйста, к другу осьминогу. Мешкать он не станет, он тебе поможет. Он тебе протянет сразу 8 ножек». Это сразу оживляет персонажа. У меня есть один из героев, осьминог Прим.
А из какого он произведения?
Он появляется в «Жемчужине Холиотиса». Как раз он там один из главных героев. И про него вообще забавная история. Вот книжки, которые переводили немцы, немецкое издательство. Переводчица была Алена Мёкель. То есть она русская, с русскими корнями. Она очень хорошо. Она Стругацкий переводила для немецких ребят. Фантастику очень любит тоже. И настолько, похоже, ей понравился вот мой герой главный, Крис Сенелли, фея убивающего домика, осьминог Прим, что она после перевода моих книжек вместе с мужем Николаем Бахновым, псевдоним у них общий такой, написала еще 8 книг, как бы продолжающих, развивающих эту тему. И одну из книжек ребята-энтузиасты с сайта «Изумрудный город», которые хорошо владеют языком, перевели. И я оттуда узнал, что осьминог Прим продолжает действовать и жить так же, как и Крис. Ну и, наверное, другие герои по следующей книге пока они еще не перевели. А на русском они не были изданы.
Как Волков вдохновил вас, так и вы вдохновили совершенно другого человека за рубежом.
Да, и более того, когда я увлекся, ну, вернее, занялся более активной техникой, я практически не выходил в сеть, да-да-да, их не было особо сетей-то. Меня ребята-фанаты вот с этого изумрудного города сайта просто потеряли. Может, и уехал, может, не дай бог, умер. Ну, нигде они не засвечивался. Книжки редко довольно издавались в те времена. Поэтому они сами начали писать продолжения, так называемые фанфики. То есть я когда вышел все-таки на сайт «Изумрудный город», это уже когда закончился работа, переехал в Подмосковье, начал более активно заниматься литературой, отдохнув там пару лет от работы 24 на 7. Узнал с удивлением все эти произведения, что там есть. Я с ними познакомился, я их пригласил в гости, я им показал новые книжки.
И тоже продолжаете вдохновлять людей.
Да, поэтому и они вдохновились.
А как часто вы слышите в исполнении других людей ваши стихи?
Ну, очень редко.
Редко?
Практически слышать это где надо. То есть по радио, по телевидению они не звучат. То есть это, так сказать, серьезный уровень. На встречах все больше ведь поэты предпочитают свои стихи читать.
Вживую, самостоятельно, так сказать.
Конечно.
Все, я думаю, наша беседа вышла идеальной. Мне было очень приятно с вами поговорить. Ну и последний завершающий вопрос. Это какие будут ближайшие ваши работы? Возможно, сейчас вы уже что-то начинаете писать или даже заканчиваете.
Ну, вот у меня только-только вот летом вышла новая книжка. Называется «От рассвета до забора», в которой содержится совершенно новая сказка, сказочная повесть, продолжающая этот же цикл, называется она «Вредины», где главные герои – это как бы второстепенные герои Волкова. Это медведь Топотун, который Уфлинджус оживил, это клоун Эотлинг деревянный, которого тоже Уфлинджус оживил, и филин Гома Калатакинт. Это те, кто постоянно участвовал во всех войнах с Уфлинджусом, и им очень захотелось вернуть его к прежней жизни, когда он отошел от дел, стал садовником, стал таким добропорядочным. И они задумали его все-таки, считали, что он заколдовал, его заколдовали, расколдовать и устроить Третью мировую войнушку в волшебной стране. Ну и что из этого получилось, из этой книжки можно узнать. Так опережая, в общем, скажу, что не получилось.
Не получилось.
Не получилось.
Но это залог сюжета, так должно быть, значит.
Да, у меня добро всегда побеждает зло. Но это основа сказок или сказочных повестей, ну и вообще основа жизни. Добро иногда хоть и должно быть с кулаками, но побеждать зло оно должно.
А вам никогда не хотелось в своих работах перевернуть этот закон и сделать все по-другому? Или вы придерживаетесь одного мнения?
Нет, даже гипотетически мне не хотелось, чтобы зло побеждало, но есть у меня один, кстати, вот в этой же книжке «Тыр-пыр восемь дыр», фантастический рассказ называется, где на одной из планет далекие, в далеком космосе, роботы взбунтовались, и все законы робототехники, все три закона, перевернули в свою пользу. То есть они все гласят, что человек в приоритете, а у них все звучало как робот в приоритете. То есть это своего рода тоже переворот. Но опять-таки я в конце концов не разрешил им победить. Ну, вот такой опыт был, кстати, это правильно.
Даже будучи, когда они использовали научное правило, все равно наука — это не факт победительства в волшебстве.
Конечно.
И это, опять же таки, возвращаясь к вопросу про то, как часто встречается наука фэнтези.
Я бы сказал даже, что наука, так сказать, волшебство более творческая сторона науки. Она как раз науку к познанию тянет. То есть хочется всегда объяснить. Я же говорю, что хочется объяснить сказку, почему так там могло получиться. И это как раз развивает отчасти и науку.
Как раз ваше образование позволяет вам использовать верные научные термины в ваших произведениях.
Да, то есть я бы сказал, что у меня даже более научная фантастика, чем просто фэнтези. Потому что многие позиции, многие элементы там такие реальные. Чем фантастика отличается? Все-таки она, в ней действуют реальные законы. А по поводу профессии я даже создал, когда написал несколько книжек, свой волшебный мультимир. То есть свою модель мира с планетами нашего мира, параллельного мира, антимира, зеркального мира, где и путешествия, где и происходит действие в части всех моих персонажей. Между этими мирами есть переходы, есть переход тоннели, сингротоннели, лабиринты. То есть можно между ними путешествовать.
А хотели бы сами стать участником ваших историй?
Очень хотел бы, если было реально. Но я продолжаю в мыслях путешествовать. Иногда, может, путая реальность с фантастикой.
А что вы обычно берете себе там из каких-то вкусностей? Или, допустим, вы предпочитаете больше чай или кофе во время написания?
Ну, во время написания я практически не пользуюсь.
Не отвлекайтесь.
Не отвлекаюсь, да. Можно пролить на клавиатуру то или другое. То есть, если уже занимаюсь, то я абстрагируюсь, не обращаю ни на что внимания. Даже на то, что телевизор, допустим, громко работает или еще что-то, так я погружаюсь.
Это обычно используют в картинках о писателях, как они красиво сидят за стульями, там у них чашечка,
печеньки. Это когда ничего не получается, вот когда затык, вот тогда не знаешь, что и придумать. И погуляешь, и кофе попьешь. И туда, и сюда.
Поняла вас. Еще раз вам большое спасибо за эту интересную беседу, за такой увлекательный разговор. Напоминаю, с вами в студии была Амелия Ахмерова и писатель-фантаст Юрий Кузнецов.
Спасибо за внимательные и интересные вопросы. И буду рад встретиться когда-нибудь еще в дальнейшем.
На литературных фестивалях как раз-таки.
На литературных фестивалях и на книжных ярмарках, когда придете за моими книжками с автографом.
Отлично. Всем пока-пока.